Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы у микрофона, как всегда, вдвоем. Максим Кузахметов, петербургский историк, и я, Виталий Дымарский, московско-петербургский журналист. И мы продолжаем рассказывать о династии Романовых, как всегда, в этот час и в этой программе. Кто не помнит, мы сейчас остановились на заграничном походе русской армии. Она уже идет по Европе, идет победоносно, как и это свойственно. Победила Наполеона сейчас в битве народов в прошлой нашей программе. Это Лейпциг. И что, Максим, дальше? Прямиком на Париж? Париж должен быть наш?
Казалось бы, ну теперь-то уж все, вот впервые после многолетних войн Наполеон потерпел решающее поражение. Обычно решающая победа, а тут вот, не сказать, чтобы сокрушительное, но безусловное поражение потерпел Наполеон, отступил. Казалось бы, ну теперь-то вот уже после всех этих мучений, уже видя, что ему противостоят кратно превосходящие силы объединившихся врагов, некоторые из которых его откровенно, да по-моему, почти все его предали, все же были так или иначе его союзниками, казалось бы, теперь-то Наполеон должен одуматься, тем более, что союзники, в принципе, готовы обсуждать абсолютно гуманный вариант, как мы уже упоминали, Франция в естественных границах, да уж, без Голландии, да, без Италии, но Францию забирайте себе, и даже, ну что ж поделать, без бурбонов и с Наполеоном. Но опять-таки, что вредит амбиции?
Это осень 13-го года.
Да, это в октябре битва, вот приближается, соответственно, ноябрь. И вредят амбиции всему этому. А Наполеон не согласен. Почему-то, ну, согласен обсуждать мир, но не в естественных границах. Зря, что ли, французские солдаты проливали свою кровь в Италии, Швейцарии, в Германии, чтобы так просто теперь со всем с этим распрощаться. Уверен в себе, тем более, что ему противостоят командующие, которых он уже побеждал не раз. И уж теперь-то на территории Франции, уж, наверное, там он сможет оказать там достойный отпор, да и то, если они решатся. Если союзники решатся вообще вторгаться во Францию. И действительно, в первое время, вот после, ну, казалось бы, октябрь, Наполеон разбит. А никакого серьезного преследования не происходит. Более того, когда баварский король по собственной инициативе предал тоже Наполеона и переметнулся на сторону союзников и пытался устроить заслон, да, отступающим частям французов, он был быстро разбит. И Наполеон практически беспрепятственно, да, с остатками своей армии, но форсировал Рейн и вернулся во Францию брать новую армию. И дальше практически два месяца союзники, ну, они подошли к границе, к Рейну подошли, да, и не происходит ничего. И тут вот любопытная роль главного героя всей этой истории, Александра I. Вот среди всех союзников он оказался главным, ну, среди монархов, как минимум, главным энтузиастом вот решающего удара, решающего похода на Париж. На Париж надо, конечно, идти. А союзникам страшно. Все уже терпели поражение. Не раз терпели поражение. Годами вообще проигрывали. Как это все сложится. И были, кстати, любопытные примеры, почему это все опасно. В том числе и из истории самого Наполеона. Вот вторгался Наполеон в Испанию, да? Ну, он в ту эпоху, в 14-м году, как будто бы Испания все еще была под французским протекторатом, если так можно выразить, потому что королем Наполеон, он уволил старого короля и назначил королем собственного брата, старшего. Прекрасный сюжет, да, например. Но дальше, так это знаменитая герилья испанская, а ничего не получается. Куда ни сунешься, вроде бы и Мадрид наш, ну, французский, да, а везде эти партизаны, везде враги, ночные нападения, никакой спокойной жизни, никакой внятной капитуляции. Так а вдруг то же самое у союзников произойдет во Франции? Страшно. Тем более Наполеон жив. А Наполеона победили всего один раз. Причем победили, напомним, числом, во-первых, а во-вторых, тем, что предали Наполеона саксонцы, которые находились в центре его позиции, просто бросили их, перешли к союзникам.
Ну, Наполеона не один раз все-таки, один раз это вы имеете в виду в Европе. В Европе, под Лейпцигом, вот в битве народов.
Ну, если до этого Египет,
ну, что, а Россия?
В России Наполеон не проиграл сражение, как это вот не прискорбно или не печально, нет сражения, которое бы Наполеон вот решающим образом проиграл. И лично пришел сам и ушел сам. И еще раз, если уж так вспоминать Россию, а тут другой должен быть тогда пример перед глазами, как минимум у Александра I, а вдруг вот сейчас мы вступим во Францию, а Наполеон беспощадно начнет превращать все в выжженную пустыню перед нами. И, кстати, так как это ноябрь, вот сейчас мы пересечем Рейн, а вдруг тут холодная зима, морозы ударят небывалые, и вся наша союзническая армия там погибнет на пути к Парижу. Ну, это я, конечно, утрирую, там сравнительно мягкие зимы, но снег бывает, тем не менее. Бывает. И для того, чтобы там замерзнуть на биваке, не обязательно обязательно минус 20. Достаточно там и плюс 1 градуса, чтобы все равно утром не проснуться от переохлаждения. Ну так вот, союзники остановились, и Александр I со всем своим энтузиазмом не может их вдохновить 2 месяца. Надо привести себя в порядок, надо дождаться, пока подадут подкрепление. И еще одно очень важное обстоятельство, мы о нем рассказывали, остаются крепости, занятые французскими гарнизонами на той территории, которая как будто бы уже освобождена от французских войск. Вот, например, Дрезден, который находится к востоку от Лейпцига, где Наполеон был разгромлен. Сам Наполеон ушел на запад. Но Дрезден, огромный город, переходил за Рупруки, а там до сих пор находится французский гарнизон, большой, пусть там даже раненые, который возглавляет Сен-Сир. И что вот, разве можно оставлять у себя в тылу мощную крепость, да еще если там активный маршал, знаменитый маршал, и как дальше идти на Париж? Но это все больше нервирует, конечно, не Александра I, а вот, опять-таки, Германия в ту эпоху, это множество разрозненных государств, но его немецких, скорее, союзников. И мы рассказывали там драматическая история с саксонским королем, который вроде бы как поклялся Наполеону, что больше его не предаст, после того, как проявил слабохарактерность такую. Но там, правда, уже сами саксонцы перешли на сторону союзников, уже не слушают своего короля. Но потом королю все-таки зачлось, он остался там на троне. Ну так вот, мощный гарнизон, мощная крепость по тем временам, решительно настроенный маршал. Там единственное, что подкосило Сен-Сира, что пока там в Дрездене была почти вся французская армия, значительно иссякли запасы продовольствия. Вот это был жирный минус. А штурмовать это опять десятки тысяч потерь. И зачем? Казалось бы, тогда нужна правильная медленная осада. Сами все сдадутся. Но это время. Опять-таки, ну и пока Дрезден не захвачен, не решаются идти дальше на запад союзники.
А сам Наполеон-то дергается, что-то тоже пытается? Он же там вроде пытался на Берлин подух пойти.
Ну, вот к этому времени уже бросил это безнадежное дело. Но там, правда, сейчас мы расскажем. Там же еще на севере Германии в руках французов оставались другие серьезные крепости. Я просто хочу с Дрезденом закончить, потому что в первую очередь из-за нехватки продовольствия Сен-Сир вступил в переговоры, но не капитуляция. А после там некоторого торга договорились как, что мы покидаем Дрезден, мы французы, уходим даже согласно без оружия, даже обещаем не воевать, пока не произойдет обмен пленными. И генералы, которые осаждали Дрезден, это согласились. Это все произошло 9 ноября. Вот французы крупными партиями покидают Дрезден, срочно спешат во Францию, и попадается им на пути Александр I. Почему-то же важный эпизод. И тут Александр I отменяет решение генералов. Я категорически на это не согласен. Что это вообще? Почему не капитуляция? Вот какую решимость там, да, проявлять, тем более перед ним безоружные французы. Но опять-таки гуманный вариант предлагает Сен-Сиру либо вернуться опять в Дрезден, забрать обратно оружие и дальше обороняться, либо все-таки капитулировать, ну, в плен сдаться. Ну и Сен-Сир после некоторых колебаний к негодованию Наполеона решил все-таки сдаться. Потому что, ну, как он объяснял, что есть нечего, солдаты ослаблены, множество раненых, эпидемия, заразные болезни, людей жалко, ну, все, выхода нет. Сдался Сен-Сир. Дрезден, казалось бы, все, ликвидирована опасность. Но это не единственная крепость, которая оставалась в руках французов. Там еще небольшие гарнизоны много где оставались. И только в ноябре, кстати, капитулировал Данциг, тоже огромная крепость. Оставался Гамбург.
Это же сегодня Гданьск.
Да, Гданьск, современный польский. Но на севере Германии оставался в руках французов Гамбург. А в Гамбурге, который, кстати, поначалу тоже вроде бы союзники захватили. Там сначала его занял Карл Теттенберг небольшим отрядом еще в марте 2014 года, но не смог удержать. Там любопытная возникла история. Мы уже рассказывали, что вообще союзники очень рассчитывали на то, что возглавит армию маршал, бывший французский Бернадот. И он вступил в коалицию, но со своим торгом, что я за это хочу Норвегию, к Швеции, в компенсацию за утерянную Финляндию. И все ничего, только датчане не согласны. И вот после каких-то колебаний союзники плюнули на Данию, но Дания-то не согласна. И Дания осталась из-за этого, из-за всего союзником Наполеона. И теперь Бернадоту надо заниматься датскими делами, соответственно. Чтобы захватить Норвегию, надо сначала разобраться с Данией. Все это еще разделено морями, но тем не менее. То есть Бернадот потерян. У него свои интересы. Вообще он как будто бы не такой был милитарист, не такой уж и Чингисхан, чтобы все подряд завоевать. Но вот в Норвегию вцепился. Ну так вот, то есть казалось бы, вроде бы успели захватить, а Гамбург — это огромный, богатый город. Портовый город, полезный вроде бы. Там Наполеон держал гарнизон в первую очередь, в принципе, из-за истории с континентальной блокадой. Потому что любой порт – это же торговля с Англией, а Англию надо душить экономически. Поэтому приходилось ему уделять такое внимание. Ну так вот, и сильная крепость там заодно. Пока Гамбург переходил из рук в руки, то датчане его занимали, то шведы, то, как я уже говорил, отряд Карла Теттенберга. Теттенборна. И в итоге туда быстро успели вернуться французы, и ключевой персонаж во всей этой истории – это знаменитый маршал Даву, маршал которого назвали железным маршалом Наполеона, человек уникальный в числе прочего и тем, что он единственный, получается, из полководцев Наполеона, кто не потерпел ни одного поражения. Уже и Наполеон потерпел поражение. А Даву, ну, опять-таки, там были знаменитые маршалы, которые там бесстрашно бросались в конные атаки, ну, как Мюрат, например, да? Но, как правило, это все происходило либо под контролем Наполеона, либо по заданию Наполеона, а Даву действовал абсолютно самостоятельно. Мы в прошлой передаче уже упоминали, во многом благодаря его инициативам, когда вот он, кстати, должен был осуществлять поход на Берлин французов, вот он там, почуяв неладное, успел вернуться и помочь Наполеону спасти там, помочь, во всяком случае, одержать победы до вот Лейпцига еще. Ну так вот, и со всей решимостью Даву начинает заниматься обороной Гамбурга от очевидно превосходящих сил противника. Причем беспощадными методами. Он мобилизует, например, горожан на строительство всяких работ осадных. Ну, наложил там гигантскую контрибуцию, чуть что расстрел. Вообще такой вот Сталин бы, наверное, восхищался таким маршалом, в пример его приводил. В общем, осада затянулась на месяцы. И в итоге, так забегая вперед, скажем, что уже и Наполеон отрекся от престола, а Даву все еще не сдавался, и Гамбург был все еще в его руках. Там любопытно, опять-таки, в наших обстоятельствах, что для нас интересно, что осаду вел Бенниксен, русский, можно сказать, генерал, которого мы уже не раз упоминали. Он пытался уже в феврале все-таки взять Гамбург штурмом, и ничего не получилось. Воевать с Даву, который подкрепление вообще давным-давно не получал, но оказалось не так-то просто. А Даву тоже не отсиживался. Он осуществлял вылазки, умудрялся добираться до сравнительно соседнего Бремена и в Бремени наводить шороху, как сказали бы. Так вот, ну так, чтобы уже закончить историю с Гамбургом, как я уже сказал, уже и Наполеон отрекся. В итоге, вот когда дошли эти сведения до Даву, 25 апреля уже, 15 года, уже Александр I давным-давно в Париже, а Даву говорит: а я не верю. Мне точно нужно, ну телевизор же нет, газету покажите какую-нибудь такую надежную, правильную. В итоге переговоры о том, чтобы все-таки французы сдались, шли еще целый месяц. Он капитулировал в итоге только 27 мая. Почему? Потому что его об этом попросил, ну или приказал, уже вернувшийся на трон Франции Людовик XVIII. Такая вот фантастическая история. Ну, капитуляцию, кстати, принимал Леонтий Бенниксен, ну, может, компенсировал себе за все предыдущие неудачи немножечко уязвленное самолюбие. Я тогда про Даву вот закончу. Я уже сказал, что он ни одного сражения не проиграл, единственный из маршалов. Но есть еще одно важное обстоятельство, которое выделяет его среди других маршалов. Он, ну тут он уже не единственный, но один из немногих, кто и от Наполеона, во-первых, ни разу не отрекался. А главное, что он не присягал Бурбонам за все за это время. То есть впоследствии его невозможно было обвинить в каком-нибудь предательстве, как Нея, которого расстреляли. Более того, когда вот были знаменитые 100 дней, Наполеон вернулся к власти, он оставил своего, наверное, одного из лучших маршалов в Париже. И когда Наполеон потерпел сокрушительное поражение, снова отрекся, Даву, находясь в Париже, сумел добиться от союзников удивительного условия, что или вот вы мне гарантируете и обещаете всеобщую амнистию всех тех, кто перебежал на сторону Наполеона за 100 дней, но не всем, к сожалению, это пригодилось, либо я буду сопротивляться, потому что у меня есть еще достаточно серьезные силы, и мало вам не покажется. И добился, чтобы это решение было принято, как бы не злился на него Людовик XVIII. В общем, в итоге он Даву даже в 1819 году пэром сделал. А еще что любопытно вот для внимательных слушателей, москвичам побольше повезло, что в Москве находится маршальский жезл. Можно вот прийти и посмотреть. Ну, даже существует легенда, что он дважды попадал к нам в руки, но гарантированно...
Даву?
Даву, да. Ну, скорее всего, все-таки копия, но он реально оказался в русских руках. Да.
Сейчас в историческом музее.
Да, можно прийти и посмотреть знаменитый маршалский жезл. Но тут, правда, еще что вот припоминают в Москве. Ну, напомним, это петербуржцы, да, из Петербурга ведем все свои рассказы. Так вот, темная страница в биографии Даву, что когда Москва была захвачена французами, а он находился в одном из монастырей, он себе спальню устроил в алтаре. То есть он явно понимал, что все это кощунство вообще против православия, такое преступление, и ничего, приемы там проводил, ночевал как-то, и потом сравнительно благополучно выбрался из этой недружелюбной России, вернулся во Францию, еще не раз пригодился Наполеону. И еще один любопытный эпизод. У нас же вся война 812 года и частично заграничный поход для многих представлены глазами Льва Толстого и его выдающегося гениального романа «Война и мир». Так вот, там Даву такой достаточно неприятный тип, злой, и даже Наполеон, даже Лев Толстой объясняет, почему. Потому что это такой наполеоновский Аракчеев, то есть, ну, такой туповатый исполнитель. Механический такой, бессердечный и бездушный. Но это явно несправедливая оценка, потому что, еще раз повторюсь, Даву был не туповатый исполнитель, а достаточно самостоятельный и решительный командир. И мы уже привели примеры его потрясающих инициатив, которые, как минимум, генералам французским явно пригодились и спасли их там, от расправы, в том числе, возможно, и от физической. Тут вот тоже вот Толстой не во всем все-таки был прав. Ну так вот. Еще тоже вот обстоятельства, связанные с крепостями, это вот мы все объясняем, почему союзники долго колебались. В итоге Гамбург-то их не остановил в походе на Париж, а вот капитуляции Дрездена пришлось дожидаться. Ну, тут просто опять-таки повезло. Что Наполеона в этой во всей истории тревожило? Что в этих крепостях вообще находились десятки тысяч французских солдат, которые явно пригодились бы ему в полевом сражении. Вот то, что в Гамбурге столько французов, еще не факт, что как-то могло пригодиться Наполеону, как бы они там героически не защищались. Может быть, Даву, если бы был рядом с ним, вот в эти же дни, вот зимой, на рубеже 14-15 годов, еще неизвестно, как бы все обернулось. Может быть, поражение союзников, разгром, вообще, дальше заключение мира.
Он хотел остановить войну.
Наполеон вообще тоже пребывал... Не было у него последовательного решения. То он соглашался обсуждать условия мира, то вдруг какая-нибудь удачная победа, бегство какого-нибудь отряда союзников, и Наполеон снова окрыленный, а союзники снова в панике, а вдруг мы снова будем разгромлены. Мало ли там как все. У него не было стратегии какой-то, вот любой ценой добиться мира, например. Или вот защищаться там до последнего, превратить... Париж в пепел, да, там по образу Москвы, но не сдаться, отсиживаться там где-нибудь на юге Франции, ну вот в Америку бежать там на каком-то этапе, но не признавать там поражение, находиться, быть императором в изгнании. Но не было у него какой-то стратегии, что тоже, конечно, ему вредило. Так вот.
Нет, вы знаете, вот на ваших словах, так вот, я вас прерву, потому что у нас сейчас выпуск новостей, после которых мы узнаем, что же было. Так вот.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Хочется сказать, так вот. И сейчас будет вам продолжение того, что хотел Максим Кузахметов, петербургский историк и мой собеседник, сказать в конце первой части нашей программы. Мы продолжаем рассказывать о заграничном походе русской армии. Так вот.
Так вот, хотелось бы еще пояснить... Просто общую ситуацию. Действия это военные основные происходили на территории Саксонии, и мы неоднократно упоминаем все это как немецкие земли, Германия, да. А еще раз, вот я бы пояснил, что в ту эпоху Германии в нашем современном понимании не было вообще. Не то чтобы они сильно враждовали все эти княжества, герцогства и королевства, но недолюбливали друг друга.
Но это не было единого государства.
Нет. А главное, что все их переделы преобразил вообще-то Наполеон. Ну, некоторые просто вот средневековые какие-то ликвидировал там остатки в законодательстве. Я даже привел бы пример. Ну, вот, например, в Вестфалии, хорошо, он там посадил королем своего брата опять-таки, прекрасный вариант, да, во многих княжествах и герцогствах, и даже королевствах он оставил династию. А здесь вот просто фактически придумал новое королевство, Вестфальское, ну, это все вокруг Касселя, и посадил туда своего брата Жерома Бонапарта. Ну, казалось бы, да, вот оккупант.
У него была большая семья.
У него хватало братьев, сестер, потом племянников.
На много стран ему хватило, на много престолов.
А где не хватало, он и сам становился королем, как в Италии. Ну, наменял их, там, чередовал где-то. Там. Ну, так вот, там просто любопытная история. Вот чем же Жером Бонапарт, казалось бы, да, вот деспот такой, должен был там устроить кровавые расправы, насаждать французский, ну, французский язык и так, в принципе, был языком знати. Ну, чего-нибудь там, заставлять там всех Марсельезу петь, например. А что он в реальности сделал? Он, например, ликвидировал все остатки крепостного права. Ну, вот на этих территориях немецких, которые были вот непосредственно под его властью. Он устроил там свободный рынок, что здорово оживило экономику. Но это вот то, что я упоминал, всякие остатки Средневековья, когда какой-нибудь цех, да, мастеров, что вот мебель могут делать только вот эти люди, и все, и у них монополия, больше никому нельзя. Ну, конечно, парализует все это любое развитие там мануфактурное. Вот, например. Ну, или вот, вот тоже, что вот французский король делает на немецких землях? Он добивается полного равноправия по отношению ко всем гражданам и уравнивает в том числе во всех правах евреев, например. Вот невероятное, да? Причем вот, вот Наполеон был в России, ничего подобного не делал. Ни равноправия, ни чертова оседлости не отменял, ни крепостное право не ликвидировал. В Германии, пожалуйста. Более того, что делает французский король Вестфалии? Конституцию вводит в своем собственном королевстве.
Ну, это вообще уже дикость.
Это просто переходит всякие границы. Казалось бы, что, что за преступление такое? Но это про то, что там еще и помимо прочего были германские территории, которые находились вот под таким непосредственным французским контролем. И некоторое время вот этот вот Жером Бонапарт, он еще вообще поборолся за свое королевство. И Кассель сумел отбить у союзников. Но там все сыпалось уже. Все эти его подданные быстренько от него отреклись. Пришлось ему возвращаться во Францию. А чтобы вообще опять понять, мы подробно про него упоминаем, про Вестфалию. А вообще вот это Рейнский союз, так называемый, Германия, который вот и в принципе и учредил всю вот это государственное устройство, учредил Наполеон. Это четыре королевства. Причем он для лояльности, опять-таки, там же почти все эти герцоги, короли и князья, они лично обязаны были Наполеону своим возвышением. До этого, например, были герцоги, стали королями, были князьями, стали великими герцогами. И все было для общего удовольствия. Где-то он округлил территорию, где-то что-то прибавил. Ну да, у них были в том числе и обязательства перед Наполеоном, например, выставлять воинские контингенты. Но в целом, особенно поначалу, все было сравнительно гуманно. Тем более, что там экономика очень здорово ожила. Более того, вот тоже, ну, это как-то парадоксально звучит. Еще раз напомним, ни о каком единственной Германии вроде бы речь не идет. Но первый шаг к объединению Германии сделал именно Наполеон. Не просто потому, что сократил количество этих княжеств и герцогств с примерно 300 до 30, а еще и потому, что настоятельно рекомендовал всем этим князьям, фюрстам, да, и курфюрстам, и королям создать какой-то общий орган, коллегиальный, Рейхстаг. Просто вот уже амбиции вот этих королей и герцогов всему этому вредили. Они, в общем, ни разу не собрались для того, чтобы решать какие-то общие вопросы, ну, хотя бы экономические, своего такого маленького немецкого Евросоюза, удобства торговли, приведения законодательства к какому-то единому знаменателю. Все это настойчиво Наполеон рекомендовал, потому что всем было бы лучше. Ну, вот много где, например, они переняли метрическую систему, и до сих пор ею все пользуются. Но это вот про наследие, да, Наполеона. А мог бы все в пепелище превратить. Мог бы, как Чингисхан, все это превратить в пастбище и в кочевье. И не надо нам никаких городов. Ну вот про разницу среди завоевателей, потому что иногда почему-то сравнивают Наполеона с Чингисханом, что странно, конечно, сколько городов Чингисхан основал, например. Но что-то, ну, в Монголии нам, наверное, ответили бы про его достижения.
В Монголии, кстати, в Татарстане очень многие люди, глубоко изучавшие Орду, считают, что вообще все-таки Орда принесла как раз довольно много. Золотая Орда.
Ладно, это отдельная полемика. Отдельная история, не согласен, да, я все-таки. Это ключевая цивилизация. Но если рассматривать, что монголы объединили русские княжества раздробленные, то вот, вот таким механическим путем, да, вот она польза, и теперь до сих пор в Орде так и живем. Ну так вот, любопытно, что казалось бы, впоследствии же вся Германия объединилась. И вот одно из этих княжеств, которое тоже возникло, в принципе, благодаря Наполеону, существует до сих пор. Это Лихтенштейн. Ну, там вот цепочка случайных событий. И вот один из князей все-таки остался сам по себе. До сих пор династия там правит. Если кому-то повезет, можно приехать посмотреть. Хотя там тоже она случайно возникла. Но отдельная история, не буду сейчас в нее погружаться. Вот такой вот осколок Рейнского союза до сих пор функционирует.
Да, смешно там. На трех границах сразу Германия. Германия, Австрия.
Нет, да, да, удачно, и поэтому, в принципе, может, и сохранилось. Было бы где-то внутри какого-нибудь там государственного образования. Хотя нет, вот Сан-Марино тоже существует как-то. Ну, неважно.
Ну, много таких.
В общем, возвращаясь к Рейнскому союзу, предали все эти курфюрсты и князья своего благодетеля Наполеона. Все они переметнулись на сторону союзников. В первую очередь, страшась остаться без вот этих своих наследственных владений, уже будучи уверенными в победе союзников, особенно после битвы при Лейпциге, при всем при том, что Наполеон же вроде бы тоже к этому как мог подготовился. Например, вот было еще одно королевство, Вюртемберг, тоже учрежденное благодаря Наполеону. Король Фридрих I, Вюртембергский, вот благодаря Наполеону стал королем. До этого он был там герцогом. А его дочь Екатерина стала женой Жерома Бонапарта. Родня, казалось бы, и ничего, предал. Ну, чего говорить, если мы, как уже упоминали, дочь австрийского императора, жена Наполеона, и все равно не пригодилась. И все равно австрийский император тоже от своего зятя отрекся, предал его, если так можно сказать. Но там, кстати, еще было одно герцогство, которое тоже Наполеон, о котором Наполеон позаботился, герцогство Берг. Учредил это вокруг Дюссельдорфа, потому что там герцогом был человек с необычным именем, с именем Наполеон. Но, правда, это Наполеон Луи Бонапарт, это его племянник, это сын его родного брата, и тоже вот на будущее, там еще был маленький мальчик, ему тоже было герцогство уже предусмотрено. Ну, понятно, все эти злодеи-союзники, когда они одолели Бонапартов, тут-то они все поотбирали.
А что русская армия, русская гвардия делает?
Ну вот, возвращаемся, значит, к этим ко всем событиям, потому что весь ноябрь-декабрь приводили войска в порядок, ждали, пока падет Дрезден, пока подойдут подкрепления, вели между собой безусловный торг, все-таки кем жертвовать и кто будет командующим. Русские силы составляли значительнейшую часть союзнических сил. В некоторых, ну так там разные армии, но в некоторых армиях это было просто большинство. Другое дело, что все было вперемешку. Вот русские части находились и вперемешку и с австрийцами, и с немцами. Ну, под немцами в первую очередь пруссаков подразумеваем как крупнейшую силу. Ну и отдельные там отряды из вюртембержцев, из вестфальцев, ну, из баварцев, там, соответственно, конечно, да. И еще из десятков. Они друг другу все отвечали, кстати. Они там, ну,
так и саксонцы, которые прыгали.
И саксонцы там уже были. Ну, это там как, мобилизация, да, призыв. Ну, в принципе, там платили солдатам что-то. Ну, когда-то они разбегались, кому было неинтересно дезертирство. Вообще, это зло преследовало Наполеона, потому что пропал энтузиазм у французов. А в русских частях дезертирство было очень сильным. Ну, мы уже упоминали, почему, можем повториться. Да потому что вот оказался вчерашний русский крестьянин где-то, вот представляете, в Южной Германии, там виноград растет, а ему какой-нибудь местный фермер говорит: «А приходи ко мне, платить буду хорошо, дочку свою замуж за тебя выдам». Ну, как не остаться, как не сбежать? Там тысячи русских солдат остались. Крестьян, конечно, офицеры вряд ли там перебегали и оставались, а сохранились воспоминания, документы, там, рапорты русских офицеров-генералов, то, что они в растерянности, как с этим бороться, как отбирать там, даже если найденных солдат, да, где-то там собирали их, там, заставляли обратно приходить, тогда в следующий раз они дальше убегали, так, чтобы их не достали, уже не у окрестных фермеров, а у фермеров подальше, и пока в заграничном походе русская армия находилась, вот это дезертирство преследовало, ну, как бедствие такое своеобразную русскую армию постоянно. Уже на территории Франции были, а и там перебегали к французским фермерам. Но надо напомнить, что подкрепления, правда, постоянно подходили. Тут же у нас огромное государство, бабы новых нарожают. Поубивали, так новых призовем. Побеждали числом, к сожалению. Не сильно все изменилось. Ну так вот, возвращаемся все-таки к походу на Париж. Пора же уже что-то делать.
Ну да, и есть ли у союзников какая-то цель? То есть они сейчас все решили идти на Париж, правильно?
С трудом, но договорились все-таки. Мы еще раз напомним, там же было Трахенбергское соглашение, что если против нас Наполеон, то мы вообще с ним не сражаемся. Если сражаемся, то только имея подавляющее преимущество. А так как теперь надо идти на территорию Франции, то там действовать надо исключительно осторожно. Там уже вот какие-то решительные действия – это безумие. Ну, как им всем казалось, тем более с примером там, какой-нибудь испанской герильи. Там же все эти французы, они уж тут-то костьми лягут. Там-то они уж до последнего будут защищаться. Там-то они все сожгут и все колодцы отравят. Ну, так искренне думали союзники, не без оснований, но оказалось все не так опасно. Ну, так вот. Главный энтузиаст похода на Париж Александр I. И вот, наконец-то, вот он всех вот этих своих колеблющихся союзников как-то уговорил. Но он просто не принимал на себя командование. Я думаю, они охотно бы ему уступили. Если бы Александр I сказал, так, все, теперь я беру на себя бразды правления, я главнокомандующий, и я принимаю все решения. Ну, тут у Александра I тоже был печальный опыт, особенно после Аустерлица. И тут он что-то не рисковал. Более того, еще раз напомню, он даже не настаивал, чтобы хоть одной из армий командовал кто-то из его собственных генералов. Особенно после двух поражений, которые армия потерпела под командованием русского генерала Витгенштейна, уже было рискованно. Вроде бы все были боевые генералы, у всех был колоссальный опыт. Все сражались с Наполеоном, Барклай де Толли был при армии, обиженный Кутузовым. И все равно Александр I не решался, если храбрился взять на себя командование какой-нибудь из армии, например, немецкий фельдмаршал будущий Блюхер, то Александр I не возражал. А если главными силами командовал Шварценберг, австрийский генерал, то Александр I тоже охотно соглашался. Вдруг какое-то поражение, ну так мы не виноваты, это все Шварценберг виноват. Так вот, Шварценберг был самый пассивный, самый нерешительный. Ну и как злые языки говорили, потому что это все австрийский император вредит. У него же там внук в Париже. Мало ли, как он там потом сам с Наполеоном еще раз договорится. Храбрился Блюхер. Но Блюхер без конца терпел поражение, ну и в последующем. И никак не мог в открытом сражении Наполеона или его маршалов одолеть. Хотя, безусловно, личной смелости и человек. С большим опытом, ну вот потом все-таки, наверное, воздалось ему все это в битве при Ватерлоо, когда его подход уже в 815 году переломил ход сражения, очевидно. Ну и, может быть, там какая-то компенсация наступила. Ну, так вот, а пока что... 1 января 1814 года Александр I вообще уже за границей больше года. Это случай потрясающий. Со времен Петра I такого длительного отсутствия...
А как же Россия управлялась-то без него?
Да как-то вот Россия, кстати, ну как минимум ее значительная часть на пути от Москвы через Смоленск в сторону Литвы и Польши разорена. Москва сожжена. Надо восстанавливать как-то по крупицам, возрождение какое-то надо вроде бы производить родного отечества. Ничего подобного не происходит. Александр I далеко, пока там до него курьеры дают, ну ничего как-то. Он же не задумывается о том, чтобы конституцию ввести или черту оседлости ликвидировать. Ничего подобного. Он занят борьбой с Наполеоном, потому что личную неприязнь к нему такую испытывает, что вот если о чем и заботиться, так чтобы ему присылали новых и новых рекрутов из России, тем более, что Англия фактически за все за это продолжает платить. Тоже напомним еще раз. Удобный вариант. Александр I при армии находится, в общем, 1 января, новый 1814 год, и, наконец, переходят русские части уже вот границу. Такую границу с Францией. Все это в районе Базеля, ну там на стыке Швейцарии, Германии и Франции, уже не одну сотню лет, ну примерно там с небольшими подвижками границы существуют. Вот, наконец-таки, мы вступили во Францию. Правда, немецкие части, я уже говорил, Блюхер, немецкий генерал, там, пруссаки тоже там проявляли энтузиазм. Они чуть раньше Рейн еще севернее форсировали. И вот, продвигаясь вперед, они в январе наконец оказываются на территории Франции. Ну и тут они все правильно понимают, что, не дай бог, разрозненно очень опасно. Поскорее бы объединиться. И объединяются они на территории Шампани. Начинаются названия такие уже приятные, да, греющие ухо. Тем более, что и в России дворянам как минимум.
Но Шампань это уже рядом с Парижем.
Да Париж, потому что находится на беду Наполеоном просто на северо-востоке Франции. Вот в чем географическая беда. Наполеон-то уже не тот. В чем еще проблема для него? Он этого совершенно не ожидал. Вот к такому действию и решению союзников Наполеон оказался не готов. Для него это был, ну если не шок, то явная неожиданность. Зима, холода. Ну да, может быть, более мягкая зима, но снег-то все равно периодически идет. А чуть что повыше в горы поднялся, а там равнины везде чередуются горами, и все, и холод. А как вообще идти по дорогам? Там же дожди могут идти неделями, все развезло, пробиться невозможно, проблемы с фуражом. И он совершенно не ожидал, что вот все-таки Александр I, его злейший личный враг, сможет так вдохновить союзников, что они в январе отправятся все-таки дальше на запад и в районе Шампани все свои силы объединят. Но при этом союзникам тоже, напомню, а союзникам тоже страшно. Действуют они нерешительно и медленно. Вот такого броска на Париж вообще пока не подразумевается. Посмотрим. И все они готовы чуть что сразу же отправляться назад. Вот сразу. Вот как что, любая опасность, немедленно отступаем. Не дай бог, чтобы там не оказаться разбитыми и разгромленными. Ну, я не знаю, это, конечно, ирония. Как там бы сказал какой-нибудь французский Лев Толстой, а вдруг поднимется дубина народной войны во Франции? Там. Ну, мы уже рассказывали, это отдельная часть нашей передачи была. Но во Франции-то, между прочим, там не крепостные крестьяне, там не рабы, там свободные люди. Они вот Наполеона обожают. Мало ли что там в душе всякого французского фермера, когда ночью он там подкрадется к солдатам в бивак и перережет им там всем горло. Или карбонери какие-нибудь, или герилья какая-нибудь против монархов. Потому что худо-бедно, а Наполеон, тем не менее, как ни парадоксально, он вот в своей пропаганде постоянно внушал, что я сохраняю ценности свобод, ценности прав человека. Да, я император, но тем не менее у нас вот, как ни парадоксально, такое вот наследие республиканское. У нас все равны, кроме меня. Ну, в общем, 25 января Наполеон, узнав о том, что союзники, это вообще действительно... Шампань, это около 200 километров уже от Парижа, опасность. А мы напомним, вообще не раз военные кампании заканчивались тем, что враг подступает к столице, да, около Вены, например, оказался Наполеон, и сразу же австрийский император стал сговорчивым. Оказался в руках французов Берлин, и уже прусский король стал согласен на переговоры.
А был ли, извините, я вас перебью, просто чтобы понять, а был ли Южный фронт?
Да, мы... Еще какой? Вообще Южный фронт был огромный. Первый из них это в Испании, где англичане громили французов, там битва при Витории. Я просто не упоминаю, потому что вообще отдельная история.
А союзники-то шли где-то на юге?
А вот австрийцев гораздо больше тревожила Италия. Конечно, Северная Италия, богатейшие провинции, там десятки тысяч солдат. А там, между прочим, Неаполитанское королевство, которое тоже придумал Наполеон. А в Неаполитанском королевстве королем маршал наполеоновский, знаменитый Багарден. Мюрат.
А, нет, Багарден.
Ну, его жена, да.
Евгений.
Евгений Багарне там командует частями, потому что этот Мюрат вдруг стал колебаться, потому что ему союзники тоже обещают. Вот переметнешься на нашу сторону, знаменитый маршал французский, это же идеологически как, может быть, и оставим тебя неаполитанским королем, и не будем старинную династию возвращать. Но ты давай, принимай решение, он колеблется. Из-за этого нервничает вообще и Наполеон, то, что тоже не понимает. А ведь жена Мюрата – это сестра Наполеона. Опять-таки, все запутано, и Мюрат должен принять какое-то свое решение. Ну, в общем, австрийцев гораздо больше привлекает Северная Италия. Чего им все эти походы во Францию? Там вряд ли нам что перепадет. Надо будет либо за Наполеона все это оставлять, либо Бурбоном все это возвращать. А Северная Италия наша должна быть. Конечно, австрийский император норовит чуть что туда силы направить основные. Но в итоге Северная Италия так и осталась под австрийским владычеством. Тут стратегически император поступал правильно. Это все империя. Там же все... Чтобы территория была побольше. А то, что там разные народы живут, неважно. Тем более, что... Ну, я тут считаю... Частично правы те, кто считал Австро-Венгерскую империю некоторым тоже предвестником Евросоюза. Там было много вот экономически полезного. Зверства были, честно говоря, минимальные. Очень многие договоренности были такие гуманные. Потом и с венграми даже договорились, что была дуалистическая монархия Австро-Венгрия, а не Австрия. Чтобы со всеми по-хорошему договариваться. Надо научиться, а то все никак не получается. Только все с кровищей почему-то. Ну так вот. Наполеон 25 января, середина зимы, вынужден покинуть Париж, направиться к армии. Происходит, наверное, такое драматическое событие, которого он не предполагал, потому что он попрощался с женой своей нелюбимой австриячки Марии Луизи и с горячо обожаемым сыном Наполеоном II, ну, которому всего 3 годика, надежда его и опора, да, орленок с драматической судьбой. Вот еще раз мы упомянули. Вот сюжет для фильма, да, для сериала.
Фильм,
ну, в России-то...
Нет, подождите-ка, он
переводные только.
Нет, 60-е годы, по-моему, французский фильм великолепный был «Наполеон Второй Орлёнок».
Ну, драма, там печальная история.
Драма, да,
мама его бросила.
С хорошими французскими актерами.
Печальная история. Вот, ну, мы не про фильм, там, а про реальные события, что назло его называли Францем, скрывали от него, кто он такой. Есть, и рано он умер. А еще же там целый сюжет для сериала, как якобы Наполеон успел сбежать и успел прибежать в последнюю секунду. И вот якобы человек, который пытался Орленка спасти, а его быстренько убили, захоронили, а это Наполеон и есть. Ну, для сериалов, в общем, сюжетов там...
Нормально, да.
Да, богатейшая история. Да и сама Мария Луиза, это такой персонаж для тоже целого сериала со своей историей и судьбой. Ну так вот. Наполеон, в общем, прибывает к армии. Он больше никогда не увидел ни жену, предательницу, ни сына, которого от него спрятали, печальную историю. Но пока еще он надеется на то, что я дам решительный бой, и не без оснований, кстати. Мы вот все, почему так подробно рассказываем? Не только потому, что там Александр I при армии, а потому что все эти события затянулись больше, чем на год. В России все произошло за полгода, условно, даже меньше. А тут все гораздо дольше происходит. Ну так вот. Условно говоря, можно было бы разделить союзников на две важные части. Это австрийцы, которые исключительно пассивны, хотя их большинство, и пруссаки, которые более энергичны, на которых вроде как и Александр I больше надеется. Но русские силы распределены между ними примерно равномерно. Ну, с переходами дивизии туда-то сюда по обстоятельствам. Тут Александр I не знает же, как правильно, кого надо усиливать, а где осаждать крепости. Он вроде как генералам готов довериться, но общую стратегию на Париж он без конца повторяет. Ну, напомним, что еще там был Бернадот, но он там занят уже все датско-голландскими делами, там на севере. Там же еще часть германских территорий все равно еще шведам принадлежала. Шведское Померание, там с разным там торгом до сих пор. А что бы нам еще и Иуда ничем-то не отхватить? Ну, в общем, не пригодился Бернадот союзникам, потому что отвлекался. А он еще не был королем шведским в ту эпоху, но уже там все ему было вроде бы обещано. И вот, наконец... Первое сражение уже 1815 года, но теперь-то, казалось бы, уже теперь-то союзники, имея безусловное преобладание над Наполеоном, должны громить его. А не совсем так. 29 января под Бриеном происходит сражение.
14-й.
Нет, это уже 15-й год. Ой, 14-й, простите, 14-й. После 13-го, 14-й, простите, конечно, пожалуйста, да. Это уже 14-й год, 15-м да, отдельно еще будет.
Еще, да.
В 14-м году, в конце января, происходит первое сражение уже на территории Франции, что для кого-то страшное бедствие, а для кого-то повод для того, чтобы показать, что и мы не хуже русских, не хуже Александра I. Дошел он, Наполеон, для Москвы, а все закончилось катастрофой. А чем мы хуже? Может быть, мы тоже там устроим здесь такую скифскую войну всем этим, всей этой великой армии, новой великой армии, да, все объединились против Наполеона. Ну так вот, здесь поначалу, казалось бы, у союзников были все козыри. Наполеону потерял-то он свой фарт, Наполеону перестало вести, потому что для начала, причем кто? Казаки. Русские казаки, которые смело рыскали по территории Франции, сумели захватить французского штабиста и узнали о всех планах Наполеона. Наполеон же не просто так хаотически двигался, он рассылал там сообщения, кто куда должен прибыть, где какие части должны сконцентрироваться, кто какой должен совершать обходной маневр. И вот эти документы попали в руки союзников. Но и это еще не все, потому что Наполеон отправил курьера к Мартье, к маршалу, чтобы тот срочно к нему прибыл с подкреплениями, и этого курьера тоже перехватили. То есть Мартье не получил сообщение и на помощь Наполеону не отправился. А напомню, кстати, Мартье ведь был московским генерал-губернатором некоторое время, а теперь вот на территории Франции должен мучиться. Ну так вот, и состоялось сражение, в котором изначально Наполеон, казалось бы, уже проигрывал, потому что союзники знают о его планах, а Мартье к нему на помощь не спешит. И что дальше происходит? Первым в сражение вступает кавалерийский генерал Петр Палин и терпит быстрое поражение. Кстати, тоже любопытный персонаж. Петр Палин – это сын. Это Палин. Петр Палин младший, да, а его отец Петр Палин – фактически организатор убийства Павла
I.
И вот сын вот этого предателя и изменника при Александре I ничего, вот уважаемый офицер, генерал. Это все лицемерие вообще Александра I такое специфическое, потому что старший Палин тоже там, ну, в относительной опале находится, может, не так приближен ко двору, но никакой расправы нет. И Наполеон одерживает очередную победу над союзниками и уже на территории Франции.
То есть мы опять не взяли Париж.
Взятие Парижа откладывается.
И взятие Парижа тогда откладывается на следующую нашу программу, которая состоится ровно через неделю. Это была программа «Все так плюс» и до встречи.
Все так плюс.